Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 614-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся в послание к Ефесянам, 3 глава, и мы говорим о церкви как о таинстве. Ну, на самом деле, здесь, как всегда, есть две крайности. Некоторые люди, в принципе, игнорируют мысль о том, что церковь — это тайна, открытая уже в новозаветные времена, и они считают, что церковь появилась еще в ветхозаветные времена, и получается такой знак равенства между Израилем и церковью. Кстати, один мой знакомый богослов читал лекции, я переводил на этих лекциях, где говорилось о том, что церковь появилась еще в Эдемском саду. Вот человек в Эдемском саду усматривает церковь. Кстати, он очень хороший христианин, он действительно любит Бога, он знает Христа. И если бы его спросили, он бы, я думаю, это мог обосновать. Я предполагаю так, и я знаю, что он бы это обосновал, но не согласен с такой трактовкой, потому что если внимательно читать Библию, то церковь появляется только в Новом Завете, и появляется она в день Пятидесятницы. Вот, собственно говоря, Деяния апостолов, 2 глава, начало главы — это появление церкви, 42-43 стихи 2 главы Деяния апостолов — это бытование или жизнь ранней церкви. Это та позиция, на которой мы с вами стоим. Церковь и Израиль — не одно и то же. Между церковью и Израилем нельзя, не надо ставить знак равенства. Есть, однако, и другая позиция. Она менее популярна, особенно в нашей стране. Однако в некоторых кругах с этой позицией вы можете столкнуться. Это позиция о том, что церковь появляется уже после дня Пятидесятницы. Ну вот, апостол Павел говорит о церкви, и церковь по этой позиции, по этой точке зрения появляется тогда, когда приходят язычники. То есть вот ранние христиане из евреев — это еще была не церковь. Однако у этой позиции тоже есть очень серьезные проблемы. Ну, в частности, потому что бытование церкви, конечно, описано уже раньше. Тут возникает вопрос, а что было в Иерусалиме, а что было в Антиохии? Когда Павел пришел в Антиохию, вы помните, что Варнава пошел за Павлом и привел его в Антиохию. Вот к этому моменту там была церковь. Здесь, конечно, сложности возникают. И если мы читаем Деяния апостолов, то мы видим, что Божий Дух сошел тогда на верующих. Мы с вами читали в послании к Ефесянам 1:13, что Божий Дух запечатлевает нас до дня искупления. И, собственно, вот то событие, сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы, это и есть начало церкви. И вот церковь называется здесь тайной, и в 3 главе послания к Ефесянам перед нами сначала объяснение тайны. Мы находим его в стихах с 1 по 4. Во-вторых, определение тайны. Мы находим его в стихах с 5 по 13. И, наконец, молитва о силе и знании. Мы находим ее с 14 стиха и до конца главы. Кстати, интересно, что на самом деле 1 и 14 стихи этой главы тесно связаны между собой. Синтаксически, то есть вот по устройству предложения, во втором стихе начинается такая скобка, начинается вставка. Давайте начнем читать, и вы увидите, о чем я говорю. Вот первый стих. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне...» и так далее. Вот «как вы слышали» и так далее, это как бы в скобках. А если читать первый стих и сразу перейти к 14, то получается без скобки. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». И сразу 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Вот вам связь 1 и 14 стиха. Все, что между ними, это... Знаете, как иногда начинаешь говорить на одну тему, потом отвлекаешься, начинаешь говорить на другую тему, а потом пытаешься вспомнить, какая была первая. У Павла с памятью все было идеально. Он отвлекся, но к 14 стиху он точно продолжает то, о чем говорил в первом стихе. Со 2 по 13 стихи это вставка. Давайте разбираться. «Для сего-то я, то есть по этой-то причине, я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Вообще, невероятная совершенно вещь, потому что апостол Павел признается, вот ведь еврей, нормальный такой благочестивый еврей, сказал бы, что язычники — это люди второсортные. А апостол Павел готов сидеть в тюрьме, готов быть в заключении за язычников. Почему? А потому что язычники приняты ровно так же, как и евреи. Потому что Бог из язычников и евреев делает одно общее – церковь. Потому что стена, которая разделяла евреев и язычников, разрушена, она удалена. Она удалена Иисусом Христом. Потому что Бог принимает язычников. И вот такая история. Если Бог принимает язычников, то как Савл из Тарса мог бы их не принять? Если Бог говорит «придите», если Христос пострадал за язычников, как апостол Павел может их отвергать? И вот 2 стих, начинается скобка, где апостол Павел подробно рассуждает об этой тайне. Давайте еще раз 1 стих, потом перейдем ко 2. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна», о чем я и выше писал кратко. Давайте с самого простого начнем. Где он выше писал кратко? Да, об этой тайне. 3 глава, 3 стих. Да вот же, 1 глава, 10 стих. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот эта тайна, вот это соединение всего земного и небесного. Между евреями и язычниками существовало не просто различие, между ними существовала пропасть. И она казалась непреодолимой. Но была ведь еще одна пропасть. Это пропасть между человеком и Богом. И она тоже казалась непреодолимой. И вот Христос пришел для того, чтобы соединить все в небесах и на земле. О какой пропасти идет речь? О пропасти между человеком и Богом? Да, разумеется. О пропасти между людьми, между группами людей? Конечно, разумеется. И вот эта тайна, которая открыта апостолу Павлу. Апостол Павел говорит о том, что начинается новый период церкви. Если мы внимательно читаем Деяния апостолов, то мы видим, что апостол Петр проповедует евреям. Апостол Павел проповедует язычникам. И то, и другое. И с появлением церкви как бы начинается новый период в отношении между Богом и человеком. Кстати, новый период и в жизни самого апостола Павла тоже. Ведь до этого апостол Павел был законником, фарисеем, и он никогда даже не думал о проповеди язычникам. С точки зрения фарисея, если и проповедовать язычникам, то только тогда, когда язычники сами придут. А вот теперь апостол Павел живет как бы в новую эпоху, в новый этап отношений между Богом и человеком. Он идет для того, чтобы возвещать язычникам. Кстати, нужно понимать, однако, что при этой смене периодов отношений Бога и человека, способ спасения не меняется. Бог всегда спасал упованием на Иисуса Христа. Никакого другого способа спасения никогда не существовало. Итак, апостол Павел говорит о том, что он идет для того, чтобы проповедовать язычникам нечто новое, то, что открыто ему. И вот тут есть христиане, которые считают, что эта тайна была открыта только ему. Или что она была открыта первому ему, то есть до апостола Павла, о церкви никто не знал. Это крайняя позиция, но она существует. Кстати, есть верующие из евреев, современные верующие из евреев, которые говорят о том, что ну вот церковь это придумал Павел, а до Павла оно все было по-другому. Друзья, читайте Священное Писание, читайте послание к Ефесянам, 3 глава, 3 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Да, и вроде бы пока мы как бы находим поддержку вот Павлу через откровение. Но обратите, пожалуйста, внимание, не говорится нигде только Павлу. Павлу, но не только ему. А вот 4 стих. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто, внимание, святым апостолам его и пророкам, Духом Святым». Кому открыта тайна? Апостолам и пророкам. Это тайна не только для апостола Павла. Она для всех апостолов. Эта тайна открыта Петру, эта тайна открыта Иоанну. Именно поэтому, кстати, Петр и Иоанн будут писать послание церквам. Именно поэтому через Иоанна Богослова Бог будет обращаться к семи церквам. Христос показал апостолу Павлу в момент его обращения, что существует некая особая мистическая, читай, тайная связь между ним, Христом, и христианами. Помните, что там происходит? Павел преследует, гонит кого изначально? Христиан. Христос же, обращаясь к апостолу Павлу, задает ему вопрос, почему ты меня гонишь? Не христиан, а его. Между христианами и Христом, Сыном Божьим, Мессией, существует особая связь. И вот эта часть повествования 9 главы Деяний апостолов чрезвычайно важна. Потому что в этот момент, очевидно, Павел понимает, что Бог совершает нечто новое. Это тайна, которая не была открыта в Ветхом Завете, но сейчас в Новом Завете она открывается. Кстати, само слово «тайна», оно ведь достаточно популярно. На Востоке, да и, кстати, в Греции тоже было немало таких таинственных религий. В чем смысл таинственной религии? Он в том, что тайна открыта неким посвященным. Вот есть некое тайное общество, есть некая тайная группа, ну, я не знаю, масонская ложа, если хотите. И об этой группе, об этом обществе никто не должен знать. И задача, ну, по крайней мере, одна из задач ее участника состоит как раз в том, чтобы хранить тайну, чтобы непосвященные туда не проникали. Вот так устроены тайные религии, вот так устроены человеческие тайны. Что же особенного в этой тайне, тайне Иисуса Христа? Да то, что мы не храним ее для себя только, но мы провозглашаем ее на весь мир. Вот 5 стих, «которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым». Зачем? 6 стих. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, посредством благовествования». Да, вот это благовествование, это откровение тайны, Это как раз лучшая иллюстрация к русской поговорке «По секрету всему свету». Вот оно как раз про это. Есть некая тайна, нечто таинственное, нечто такое, что раньше было неизвестно. Но дано это для того, чтобы открыть всем окружающим людям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я уже читал сегодня послание к Ефесянам 1.10, а вот немножко раньше, буквально на стих раньше, 1.9. А давайте еще раньше, 8 стих. «Каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем. Тайна Божьей воли, по Божьему желанию, по Божьему благоволению нам открыта». Это удивительная вещь, потому что на самом деле с тайнами ведь еще такая штука. Есть тайны, хранители которых не просто не говорят об этих тайнах, но и пытаются преследовать тех, кто самостоятельно к этой тайне хочет прикоснуться. А вот Бог и открывает эту тайну всему миру и идет к тем, кто к этой тайне пытается прикоснуться. В чем же эта тайна? В чем она заключается? Давайте сформулируем очень коротко, предельно четко и ясно. Это то, что мы уже читали, это послание к Ефесянам, 2 глава, с 14 стиха и дальше. Христос умер за грехи человечества, Христос воскрес, и Он создал новое тело, новое сообщество, в которое включаются и евреи, и язычники. Кто-то скажет: ну, простите, но ведь в Ветхом Завете язычники тоже могли присоединиться к еврейскому народу. Они могли идти вместе с евреями, они могли принять обрезание. И вроде это про то же самое. Нет, друзья, это совершенно не про то же самое. В Ветхом Завете язычники действительно могли присоединиться к еврейскому народу, но центром в любом случае оставался еврейский народ. Это не создание чего-то нового, а присоединение язычников к уже существующим. Послание к Колоссянам 1.26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». В Ветхом Завете язычники присоединялись к евреям. В Новом Завете Христос в вас. Давайте еще раз вернемся к посланию к Ефесянам, 3 глава, 5 и 6 стихи. Я хочу еще раз прочитать вот этот фрагмент для того, чтобы обратить ваше внимание на очень важную вещь. 5 стих. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетование Его во Христе Иисусе посредством благовествования». А теперь внимание. Тайна состоит не в том, что язычники получат спасение. Мы уже говорили, что ведь в Ветхом Завете язычники могли присоединиться к израильскому народу. Это не ново, но в Ветхом Завете шла речь и о том, что язычники получат спасение. Это тоже не новая история. Ну, например, книга пророка Исаии, 11 глава, 10 стих. «И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Это указание как раз на обращение язычников, на покаяние язычников, причем к корню Исееву. Еще одно место здесь же, у пророка Исаии, 60 глава, 3 стих. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Опять-таки очень четко это все изложено. Книга Захарии, 2 глава, 11 стих. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Эта же мысль повторяется еще и у пророка Малахии, это в самом конце Ветхого Завета. Тайна не в том, что язычники тоже придут ко спасению. Тайна в другом. Что и евреи, и язычники будут вместе стоять на одном и том же основании. Будут вместе приведены к Богу на основе жертвы Иисуса Христа и станут частью единого тела церкви. Я понимаю, что это очень тонкое различие, но его важно услышать. Дело не в том, что язычники станут евреями или как евреи, и по этой причине они спасутся. Дело в том, что и евреи, и язычники будут приведены к покаянию. Да, у евреев длиннее история, но там в этой истории отношений с Богом тоже немало всякого. Там идолослужение, ничего только не было. И не надо думать, что вот христианство — это такая обновленная версия иудаизма. То есть вот сначала нужно прийти в иудаизм, язычнику, а потом через иудаизм в нечто большее, в христианство. Не-не-не, и евреи, и язычники придут к чему-то совершенно новому. Мы с вами уже говорили сегодня о периодах в жизни человечества, о периодах в отношениях между Богом и нами. И в разные периоды, конечно, существовало всегда нечто общее в отношениях между Богом и человеком, но всегда были и свои характерные черты этих отношений. Я сейчас выделю три периода. На самом деле, можно выделить и больше, но нам сейчас это не нужно. Просто самое главное. Первый период — это от Адама до Авраама. И тогда были только язычники. Тогда еврейского народа как группы еще не было. Второй период — от Авраама до Христа. Были и евреи, и язычники. Третий период — от Христа, или даже точнее, от Дня Пятидесятницы до восхищения или взятия Церкви в небеса. Это тот период, в котором мы с вами живем. И в этот период есть евреи, язычники и Церковь Божия — три характерных группы людей. Да, в Ветхом Завете о Церкви не говорится. Кстати, еще одна вещь, одно место, которое как-то ускользнуло от меня, но оно ведь очевидно. Христос говорит: «Ты Петр, и на этом камне я создам или я построю мою Церковь». Это будущее время. Он еще говорит о том, что будет это делать. Тогда, в момент разговора Иисуса с Петром, это было будущее. И это будущее актуализировалось, началось в день Пятидесятницы. И да, сначала церковь была преимущественно из евреев, потом к ней стали присоединяться язычники. И сегодня она включает в себя все народы мира. Именно этой тайны Павел стал служителем. Кстати, он не превозносится, он считает себя именно служителем, слугой. Возвращаясь к тексту, 3 глава, 7 стих: «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его». О благодати, об этом даре уже говорилось во 2 стихе. В 7 стихе апостол Павел возвращается к этой мысли. Он использует слово «служитель», по-гречески «диаконос». И он говорит о том, что никак не считает себя особо заслужившим этого. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Вот он наименьший из всех святых. Он понимает, что Бог его избрал. И в этот момент апостол Павел перестал быть гордым фарисеем, преследовавшим церковь Иисуса Христа. Он стал служителем церкви ради язычников. И все это совершилось через действие Святого Духа. Продолжаем 9 стих. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Сегодня мы с вами живем во времена тайны, во времена церкви. Эта тайна нам открыта. Однако есть немало вещей, которые для нас сегодня составляют тайну. Когда попадем в небеса, тогда очень многое еще узнаем, очень многое еще поймем. Кстати, уже сейчас многое человечество познает через научные исследования, научные открытия. Но есть немало вещей, которые Бог нам пока не открыл. Павел стал служителем, диаконос, того, что в тот момент открывалось. Он говорит: «Я был гонителем церкви. Я преследовал Христа». Об этом в 10 стихе. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Про что это? Обратите, пожалуйста, внимание, это для начальств и властей на небесах. Это об ангелах. То есть ангелы смотрят и видят Божию мудрость, и видят Божию благодать. 11 стих. «По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Зачем это все ангелам, нам более-менее понятно. Через это открывается Божий характер. А зачем это все эфесиным? А эфесине сидят у себя в Эфесе и думают: «Павел-то в тюрьме! Все плохо!» И тут 13 стих. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Он как бы говорит: «Друзья мои, братья и сестры, эфесине, я страдаю, да, я в скорби, да, но какое это имеет значение, если помнить о том, что совершил, совершает и еще совершит Бог». С этим сегодня вас и оставляю. В следующий раз будем читать вторую величайшую молитву апостола Павла в послании к Ефесянам. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.